года. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Игрушечные обезьянки» в зале консерватории и «Женитьба» в театре «Ленком». Во второй части передачи слушайте Константин Леонтьев в «Зеркале двух новых книг» и «Октябрьская революция в зеркале двух выставок», а также наши актеры на фотографиях Михаила Гутермана. Восемьдесят лет исполнилось с тех пор, как в бывшем купеческом особняке открылся театр рабочей молодежи «ТРАМ». Но юбилей праздновал нынешний обитатель здания «Ленком». К празднику подготовили премьеру комедии, а именно гоголевской «Женитьбы». Должно все было выйти радостным и веселым, но Гоголь, как водится, управил по-своему, на этот раз с видимыми миру слезами. Прошлым летом умер главный художник театра Олег Шейнцес. Он уже приступал к работе. Его заменил Алексей Кондратьев. Ближе к премьере подоспела другая новость. Тяжело болен общий любимец Александр Абдулов. На роль Кочкарева пришлось срочно выводить Сергея Чинишвили. И больно думать о том, какой ценой это далось всему театру и Сергею Чинишвили лично. Критики кисло среагировали на премьерный показ. Коллег легко понять. Все мы видели «Женитьбу» Анатолия Эфроса в театре на Малой Бронной. Воспоминания о том гениальном спектакле у нас не отнять. Невольно в голову лезут сравнения, хотя лучше бы в нее залезла простая мысль. Марк Захаров и Анатолий Эфрос – художники разные, ни в чем друг на друга не похожи. Марк Захаров никогда не был склонен к импрессионизму. В его режиссерской палитре почти нет акварели. Он любит экспрессивную, яркую театральность. Зачем же требовать от него того, чего он никому не обещал? Второе. Вот уже много лет режиссеры-интеллектуалы вслед за Мерхольдом твердят, играя то или иное сочинение Гоголя, играть следует всего Гоголя. Что ж, идея не дурна, но в «Ленкоме» затеяли сыграть «Женитьбу», как она есть. А это есть, несмотря на грустный финал, очень смешная пьеса, написанная в расчете на отменных артистов. Сам Марк Захаров, однако, в каком-то буклете сообщил, что ставил пьесу с политическим подтекстом. Еще не видя спектакля, все поняли намек.
Бумажки я сверну в трубочки, и будь что будет.
Это, понимаете, ужасное положение у женщины выбор.
По сюжету простой русской женщине предстоит выбрать жениха, читай, народу депутатов. Правда, тут не срабатывает хрестоматийная фраза невесты на выданье о том, что вот бы нос одного кандидата в женихи приставить к губам другого. В нашей политической реальности что кому не приставляй, добра не будет. Конечно, фраза Агафьи Тихоновны, обращенная к женихам «пошли вон, дураки», могла бы служить краткой рекомендацией Ленкома насчет выборов. Но если бы Захаров про политику речи не завел, мои мозги в столь актуальном направлении ни за что бы не закрутились. «Как всех жаль», — думала я перед началом спектакля про самих ленкомовцев. И слово «жаль» показалось мне ключевым для гоголевской «Женитьбы» в версии Марка Захарова.
«Вы у меня уже 17-я невеста, сударыня». Даже в глазах темнело, и голову в протяжку сдавило. Ничего не нужно. Даже быть прикажете. А вот. Как жаль уходить-то. А я к будущему году новый мундир себе справлю. Только вы меня ждать не станете, Агафья.
«Жаль!» – по собачьи провыл, проскулил Живакин Олега Янковского. «Жаль!» – горестно пропела Агафья Тихоновна Александра Захаровой. Все действующие лица в этом спектакле вышли жалкими, то есть убогими, но заслуживающими сострадания. Даже те из них, кто поначалу ходит Гоголем. Тут я должна объяснить, что Гоголем, то есть в портретных масках и крылатках, ходят по сцене семеро музыкантов.
Thank you.
Вот такой аккомпанирующий состав музыкантов, похожих на Гоголя. Но еще Гоголем, уже в переносном значении слова, ходит по сцене на первых порах Кочкарев. Появляется он так, будто вернулся на родину из капиталистического далека. Весь не то американский гангстерский, не то российский предприимчивый, если вы, конечно, видите между тем и другим разницу. Холеный, лощеный, в черном с иголочки костюме, котелке и галстуке бабочки. Полная энергии, противоположность свахи. Инна Чурикова играет олицетворенное воплощение старомодного ведения дел. Но вот он, молодой бизнесмен, сейчас покажет старой кошелке, чем нынешний пиар отличается от сарафанного радио. В секунду женит друга под колесина на Агафье Тихоновне.
Что ж ты, брат, от меня, от лучшего друга, все скрываешь? Жениться надумал?
Стор совсем не думал.
А у них-то на лицо, а?
Где?
Ой, какая я была, лед колола и плыла, а теперь какая стала, вот пою и то устала.
Пошла.
Матушка, отпусти!
Не отступлюсь!
Не мужское дело!
Не отступлюсь, не мешайся! Взять сверчок, сдай свой шесток!
Ах ты, бёдок колодный! У людей конец
отыграть! Пошла прочь! Пошла прочь, сказал!
Видели бы вы этого хлыста Кочкарева в финале спектакля. Нога в гипсе, голова забинтована, гости, собравшись на обещанную да несостоявшуюся свадьбу, поколотили. Сбили спесь с горемыки, пытавшегося хоть что-то изменить и обустроить. Нет, не в России, куда там, просто в жизни приятеля. Не он один хочет перемены участи, явно жаждет ее и слуга Степан. Игоря Фокина. Он хозяину и мамка, и нянька, все готов сделать немедленно, будто только и ждет хоть какого-нибудь приказания, лишь бы начать действовать. И его подопечный Подколесин, огромный, полный сил уволень, валяется на диване под клетчатым пледом и, слегка видоизменив текст Гоголя, ноет.
Начнешь? Вот эдак. Иной раз. Задумываться. И так видишь, что надо. Надо что-то. Что-то. Ну, ты хоть. Такая кругом скверность. Просто скверность.
И вот этот совершенный Обломов, для которого решение подняться с дивана уже героическое деяние, в финале выпрыгнет в окно чуть не из-под венца. То есть, как это выглядит у Виктора Ракова, впервые в своей жизни примет решение, потому что скверности ни с женой, ни без нее не избежать. Кажется, один он это и понимает. Кругом, кстати, впрямь скверность. Дощатый задник, выставленный посередине сцены, оставляет очень мало жизненного пространства героям. Мебели почти нет, разве только сундуки с приданым, которыми завалена комната Агафьи Тихоновны. Вышеупомянутый диван у Подколесина по совместительству работает входной дверью, из которой лезут непрошенные гости, а лезть им легко, потому что по части гардероба у героя дело швах. Пиджачишка да дурно пошитые панталоны. На том, как, опять же, скверно чувствует себя в них новообращенный жених, будет построена уйма смешных телодвижений. Обещание Кочкарева говорить с ним, как отец с сыном, Подколесина пугает, видимо, нерадостно его воспоминания о родном батюшке, а потому и мечты о детях явно не прельщают его воображение.
Вообрази, что вокруг тебя будут и жена, и ребятишки.
Да, сколько ребятишек?
А вот не двое и не трое.
А сколько?
А непременно шестеро.
Шестеро?
Шестеро ребятишек, и все как две капли воды на тебя похожи. И вот ты теперь один, надворный советник, или там начальник, какой бог тебя знает. А тогда вообрази, все эти наши хлопчики-постреленки, протянувших тебе ручонки, будут теребить тебя. Папа! 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 Папа хлеба! Ну, есть что-нибудь лучше, скажи сам.
Да, но ведь они все большие шалуны будут все портить.
Господи, что еще? Что еще можно здесь испортить, а?
Впервые на этом спектакле я заметила, что логика рассуждения Агафьи Тихоновны о женихах не сильно отличается от логики Подколесина, когда он думает о невестах. Агафья Тихоновна у Александры Захаровой полудевушка-полустарушка, совсем в себе неуверенная, запуганная, забитая, словно падчерица. С женихами совсем не умеет себя вести, зато кокетничает с Кочкаревым, но он и впрямь приличнее прочих, то есть внешне приличнее. А так, неугодных претендентов поносят как заправский политтехнолог, ни одного аргумента, сплошь темпераментные абстракции. А свахи этот тип просто мелко мстит, похоже, за то, что она его самого женила. Сваху Инны Чуриковой играет облезлый барыней в стоптанных мужских башмаках, сползающих чулках и каком-то тюрбане, делающем ее похожей на солоху. Свою мелодию она ведет безо всякого вдохновения и явно не верит в успех безнадежного предприятия, а оживляется только при упоминании чужого шелкового платья. И столкновения с противником она не выдерживает. Тоже забитая бабенка в сущности.
Тут будешь доволен. То есть тебе приятель не приедет, скажешь, ай да Фёкла Ивановна, ай да Фёкла Ивановна, золотая моя.
Уж не штатная концерка.
Ой, купца третий гибридок. Это такая, что и генералу обиды не нанесет. А купца, слышь, не хочет. Ну не хочет она, слышь, я купца. Ей так у другого пятый день нет, говорит, нет. Мне какой гни был муж. Хоть и с тобой невзрачен, да был бы дворянин.
Вот как и всех на дворян-то потянуло.
В роли яичницы, это фамилия такая, выступает Леонид Броневой. Женишок его педантичен, высокомерен и брюзглив.
Так, дом каменный двухэтажный, вроде есть. Два флигеля деревянные, ну деревянные они же всегда плоховаты. Две дюжины серебряных ложек. А что, для дома нужны и серебряные ложки. Две лисьи шубы, 27 чего? 27 платков. Надо это все проверить на деле. Обещаю и дома, и экипажи. Потом, как женишься, только и найдешь там два носовых платочка.
Отставного пехотного офицера Анучкина Александр Збруев играет редким трусом и истериком. Передо всеми заискивает, а за спиной ругательски их ругает. Жидкий народ, таких невесты не любят, как сказано у Гоголя. И вот тут я возвращаюсь к Олегу Янковскому. Согласитесь, не надо обладать богатым воображением, чтобы представить себе в гоголевских ролях Инну Чурикову или Леонида Броневого. Но вот Янковский – живакин. Тот самый, которому уже 17 невест отказали. Это уж воля ваша. Олег Иванович, сами знаете, мужчина красивый, наделенный обаянием нездешней силы и совершенно завидный по сей день жених. Да и роли его, герой-любовник, лирический герой, ну, пусть благородный разбойник или благородный же старик. Но Живакин, казалось бы, не в его природе, это же характерная роль. Поэтому перемена, произошедшая с Янковским в спектакле, просто ошеломляет. Замечу, что никаких таких гримов париков, жестов гримас нету. Брови приделаны кустистые, волосы взъерошены, костюм шит не на вырост, а до выроста. Глаза все время будто слезятся, как у старичка или застенчивого алкоголика, каковым Живакин и является. Погнали его все невесты и правильно сделали, кому нужно этакое воронье пугало. Но Олегу Янковскому удалось то, что придает объем гоголевским героям, его презренного старикашку жаль. И Агафью Тихоновну жаль в финале отчаянно, как она вместо привычного задорного «ух ты» тихо-тихо всхлипнет. Ах! Вот я и вернулась к тому слову, с которого начала. Жаль. Жаль, что милые наши женщины так и сидят в девках, приманивая женихов в лучшем случае внешностью и жертвенностью, а в худшем сундуками с приданным. Жаль и мужчин, жизненной энергии которых не находится применения. Жаль и нас всех, потому что мы не в силах этого изменить. еще что важно сказать. Вот не любят критики бенефисных спектаклей, где что не актер, то подарок. Обзывают такие представления эстрадными шоу, концертными номерами. То ли дело умозрительные режиссерские концепции. Их еще зовут метафизическими. Вот, например, «Жизнь есть смерть» или «Мир – это психиатрическая лечебница, и все мы в ней сумасшедшие». Актеры для этого не нужны. Выпустил на сцену хоть кого, но голым, налил на пол кровавой краски, пустил стекать по белой кафельной облицовке бутафорские мозги, посадил тройку человек в инвалидные коляски, подпустил на экран документальной хроники, и дело с концом. Что имеем, господа, не храним, потерявши, плачем. А Гоголь написал пьесу для бенефиса своих друзей, знаменитейших актеров своего времени. В эфире российский час поверх